Сегодня мы поговорим с вами о том, что такое учение «живая этика» или «агни-йога». Этому космическому учению принадлежит особая роль в мировой философии. Уникальна не только широта проблематики этого учения, но и его происхождение, литературные формы и, наконец, мировоззренческое значение учения, его общественная значимость. Оно было опубликовано нашими великими соотечественниками или ныне Николаем Константиновичем Рерихами, начиная с 24 по 37 годы. Это учение дано на ближайшие много сотен лет. И человечество будет осваивать его в ближайшие тысячелетия. С каждым годом оно привлекает к себе внимание все большего числа мыслящих людей всего мира. Сейчас общество и последователи живой этики существуют по всему миру. Это лишний раз свидетельствует об огромной социальной значимости духовно-философского труда космических учителей, учителей Востока, великих представителей иерархии света нашей Солнечной системы. Авторство этого учения поневоле оказалось окутанным покровом загадочности. Рерихи, опубликовавшие учение, всегда подчеркивали, что они не являются авторами учения. Вот это вот надо тоже каждому из нас усвоить. Они подчеркивают, что учение передано им духовным руководителем духовного центра нашей планеты, духовным руководителем Великого Братства, или как на Востоке он известен, Махатма Мория. Однако само понятие неземного братства в силу эзотеричности этого явления имело и поныне имеет ореол таинственности и легендарности. Все время посланница духовных учителей в западных странах, Елена Петровна Блаватская, также во всеуслышание заявляла, что учение космической теософии, ну а что такое теософия, вы знаете, теос – Бог, а софия – мудрость. То есть вот учение космической божественной мудрости было передано ей великими учителями, и авторство таких вот фундаментальных трудов философских, как «Разоблаченная Зита. Тайная доктрина», принадлежит не Блаватской, она об этом заявляла, а принадлежит в основном им же, хотя она сама тоже высокого уровня. Во времена Елены Петровны Блаватской и жизни семьи Рерихов великие космические учителя в соответствии с внутренними организационными принципами Братства Света, то есть великие учителя нашей Солнечной системы, вот на нашей планете, и до сих пор воздерживались и воздерживаются от вступления в личное общение с общественностью тех или иных стран планеты. Ну, то есть там не с кем общаться практически. Не с кем, понимаете? То есть среди начальства там никого нет, кто был бы этого достоин. Среди ученых тоже никого нет. Среди главарей там разных церквей и сект тем более нет. То есть Богу там общаться не с кем. Вот такая публика там изволит проживать на Западе везде. И у нас такая картина везет. Это поневоле способствовало созданию ореола загадочной мистичности вокруг всего, что связано с высшими силами, с их духовно-философскими учениями. Это, в свою очередь, породило огромное количество самых невероятных слухов о великих учителях Востока, вплоть до того, что, особенно на Западе, противники теософии, противники всего Восточного, распространяли такие мнения, что якобы никаких махатм, никаких космических учителей не существует, а мол, подлинным автором всех вот теософских трудов является якобы Блаватская. Позднее вот эти невежественные, так сказать, оппоненты приписали Рерихам создание живой этики. Мол, якобы это Рерихи что-то там выдумали, живую этику. Абсурдность подобного мнения слишком очевидна у этих невежд. Ведь даже беглое знакомство с содержанием, например, двух томов тайной доктрины убедительно доказывает. Ну вот кто-нибудь из вас тайную доктрину купите, поинтересуйтесь. Если вам хватит силенок просто так хотя бы ее полистать, так слава Богу, не то чтобы читать. Даже первое знакомство с содержанием тайной доктрины убедительно доказывает, что один какой-то конкретный земной человек, как бы он архигениальным не был, он не смог бы за одну жизнь собрать столько уникальнейшего научного материала. А потом этот же материал надо было, допустим, собрать, да? Потом такому архигениальному надо было изучить это все. А потом перевести надо на английский, допустим, с разных языков, потому что материал-то везде же раздался. Потом обобщить все, как положено. Потом надо было прокомментировать это все еще. Именно сложнейшие доктрины эзотерической философии Востока. А до этого времени они были совершенно неизвестны западной историко-философской науке. Не говоря уже о том, что на огромном научном материале надо было выявить очень интересные параллели, или, как говорят ученые, корреляции между основными положениями восточного эзотеризма и новейшими достижениями официальной западной науки. Даже вот этот вот абзац, то, что я вам зачитал, да, уже говорит о том, что какой бы архиумный человек у нас, архигениальный тут не был, он такого труда написать не может. Аналогичные черты, столь же широкий спектр рассматриваемых вопросов, оригинальность научно-философского материала, не похожесть его ни на одной из созданных современной цивилизацией философских учений, синтетичность, тенденции к диалогу с современной западной наукой, вот то, что было в тайной доктрине, то же самое мы обнаружим и в живой этике, в учении Агни-йоги. То есть как теософия, как Агни-йога, все это из одного источника. Это, между прочим, подчеркивали сами авторы, как Блаватская, так и семья Рерихов. Также необходимо отметить еще один очень важный факт. До появления теософии и живой этики в мировой философии просто не было подобных учений и подобных мыслей, способных хотя бы отчасти сравниться с ними по широте и разнообразию затронутой ими проблематики. То есть ничего у человечества подобного не было. Учения теософии и Агни-йоги представлены огромной по объему литературой, в которой в лаконичной концентрированной форме изложено грандиозное научное и духовное наследие. В наше время оно условно названо эзотерическим. Это наследие фактически представляет собой совершенно неисследованный современной наукой пласт древнейшей культуры человечества. Истоки ее восходят к исчезнувшим в результате природных катаклизмов, истоки восходят к к высокоразвитым цивилизациям Земли. А они существовали за целые эпохи до возникновения нынешней цивилизации. Неизвестные древние мудрецы, которые разработали основу восточного эзотеризма, намного опередили философов и ученых нашей современной цивилизации, о чем стало известно благодаря сравнительному анализу эзотерических источников и новейших научных исследований в области многомерности Вселенной, человеческого организма, природы сознания и других форм и состояния материи. Елена Ивановна Реев в одной из своих статей сравнила мировоззрение древних философов Востока с выводами современной науки по проблемам эволюции, возникновения Вселенной, природы материи и тому подобное, показав, что неизвестные мудрецы еще в VII веке до нашей эры сделали такие выводы о многих законах бытия, которым в наше время совсем недавно пришла современная наука Запада. Итак, мы видим, что около VII века до Рождества Христова великие мыслители Индии, это почти за 3000 лет тому назад, открыли ту же истину, которую современные ученые недавно только открыли. Если мы рассмотрим теории эволюции космоса, согласно современным эволюционистам и астрономам, то мы увидим, что они пришли к тем же выводам, к тем же заключениям, которые были известны тысячи лет назад. Как известно, основой теософии и агни-йоги послужили именно древнейшие духовно-философские учения Востока, адаптированные для рационального мышления людей современной западной цивилизации. Что представляли собой первоисточники этих учений? Несмотря на явную близость теософии и агни-йоги к классической индийской философии, нельзя сказать, что именно классические веданты и буддизм были положены в основу этих учений. Блаватская семья Рерихов неоднократно свидетельствовали, что основой теософии живой этики послужило именно эзотерическое направление древней философии Индии и Тибета, в частности учение Калачакры, которое восходит к традициям эзотерического буддизма. Так, например, Елена Петровна Блаватская отвечает на вопросы западных ученых относительно происхождения книги Дзян, главы или станцы с книги Дзян, комментарии, которые были положены в основу тайной доктрины. Вот Елена Петровна заявляла, что первоисточник этих глав из книги Дзян на Востоке, на Востоке эта книга также называется Киоте или Кинте, она является частью Канджура, то есть 108-томного издания священных философских текстов буддизма, включающих в себя трактаты по медицине, астрологии, философии, духовным практикам, а также комментарии изречений космического учителя, известного нам как Будда. При первом же знакомстве с главами из книги Дзян становится ясно, для расшифровки вот тамошних текстов необходимо человеку иметь громаднейшие знания, которыми никогда не располагала не только западная наука, но и большинство ученых-священнослужителей Востока тоже не располагали этим. Этими знаниями владеют только хранители древнейших эзотерических учений Индии и Тибета, то есть только духовные учителя Шамбалы. В материалах тайной доктрины была изложена часть учения космических учителей, то есть вся двухтомник тайной доктрины, разоблаченные Зиды, только часть, потому что нам всего-то давать ее нельзя. Агни-йога или живая этика является продолжением того, что было дано в тайной доктрине. Она посвящена более практическим жизненным аспектам, в частности, посвящена этическому учению восточного эзотеризма. Возникает, естественно, особенно у западного обывателя, вопрос, кем же являются загадочные духовные учителя Востока? сумевший выполнить поистине титаническую, гигантскую работу по расшифровке, изложению, объяснению и адаптации для западного сознания огромного по объему философско-эзотерического наследия Индии и Тибета. Кто мог провести сравнительный анализ основных положений восточного эзотеризма с новейшими достижениями науки? А кто направил в западный мир своих посланников? Сначала Блavatskую, потом четверых рерихов с духовно-просветительской миссией. На этот вопрос при всем желании невозможно дать иной ответ, который был дан самими Блavatskой и рерихами. То есть Западу, хочет он того или не хочет, хотят там эти власти, наука западная и вся церковная, это братья, хотят или не хотят, приходится признать, что оказывается на планете есть духовный центр планеты. Не какие-то там папы с патриархами московскими или какими-то другими. Не какие-то там ООНы и так далее. А есть нечто куда более высокое на этой земле. Приходится признать, что Шамбала, то есть великое братство космических учителей, каким бы фантастическим ни казался сам факт его существования западному обществу, оказывается, это не выдумки Блаватской или Рерихов. Это не плод восточного фольклора. Это реальность. В книгах живой этики сами космические учителя так говорят о своей духовной общине. Почему же трудно вам принять или понять, что группа людей или существ, получившая знания путем упорного труда, почему же она не может объединиться во имя общего блага? Опытное знание помогло найти удобное место на вашей планете, где энергии позволяют легче сообщаться в разных направлениях. Вы, конечно, слышали рассказы путешественников о нахождении в пещерах неизвестных йогов. А если вы продолжите этот факт в направлении обширного практического знания, то вы легко дойдете до ощущения группы учителей великого знания. «Как же найти путь к нашим лабораториям?» – продолжает Владыка Света. «Без зова к нам никто не дойдет». Как-то Святослав Николаевич, он же там жил, около, в предгорье Гималаев. Ну и вот около ворот его дома машина останавливается, легковая. И молодой человек там кричит из машины: «Эй, слушайте, скажите, как тут Шамбалу проехать?» Вот и такие находятся, между прочим. Без зова туда никто не дойдет и не пройдет. Без проводника, который они дадут, естественно, никто не пройдет. В то же время нужно личное неукротимое устремление и готовность на трудности пути. Но имеется в виду жизненного пути. По обычаю, приходящий должен известную часть пути пройти одиноко. То есть приходящий где? Ну, не там, не топающий по тропинке к ним, скажем. Не этот имеется в виду приходящий, а готовый в духовном плане. Даже бывший непосредственно в сношении с нами, перед приходом туда не ощущает наших вестей. То есть так должно быть по-человечески. Однако приходящий, кроме глубоких причин, то есть надо иметь очень серьезные причины, чтобы туда позвали и пустили. Так вот, эти люди разделяются на два вида. Это лично стремящиеся попасть туда, в космический центр планеты. Это один как бы вид или тип людей. И второй, который специально вызывается для того, чтобы дать им поручение. Наш вестник, то есть посланный нами, не кричит на ваших базарах, то есть ни на каких там телевидениях, никаких базарах, никаких митингах, Посланцы свыше никогда не выступают и в базарах не участвуют. Бывший у нас и наши умеет хранить тайны и хранить общее благо. Главный признак того, что человек туда готов и призывается, это такое ощущение, как будто бы у него крылья выросли. Это первый признак. Так и примите нашу общину знания и красоты. И будьте уверены, что можно обыскать все ущелья Тибета и Гималаев, и ничего не найдете. Непрошенный гость пути никогда не найдет. Тут рассказывали, когда туда шли, вроде бы дорога есть, все в порядке. Оглянулись назад, а там совсем другой пейзаж уже. То есть меняется сзади вся обстановка. Горы, что ли, передвигаются. Много раз мы бывали в ваших городах, говорит космический учитель. Нельзя назвать нас ушедшими от мира. Ведь вы тоже выносите обсерватории, скажем, за город. Ну, чтоб городские дым тут и смог не мешали, да? И вы заботитесь о предоставлении спокойствия своим ученым. Так примите и наши соображения на это, и не сетуйте на отсутствие точного нашего адреса. Помните о работающих для общего блага человечества. Что же представляет собой легендарная община великих подвижников, великих философов, которые никогда нигде на базарах у нас не выступали, на митингах тоже? Община, скрытая от внешнего мира, в недоступных высокогорных районах планеты. С какой целью ее духовные учителя решили раскрыть западному миру, погрязшему в грубом материализме, многие принципы сокровенных эзотерических учений Востока? Раскрыть знания, веками охранявшиеся от непосвященных, а тем более от разных иностранцев. Ну, то есть любопытных бездельников. Таких же тоже немало. Единственную верную, объективную, наиболее полную информацию об этом уникальном явлении мы находим в книгах живой этики. Много интересных сведений содержится также в письмах Елены Ивановны Рерих. Они являются комментариями основных положений космического учения. А также можно найти много в эссе и очерках Николая Константиновича Рериха. Вот его трехтомник, его дневника, три тома. Также в теософской литературе, в частности, в философских трудах, письмах и мемуарах самой Елены Петровны Блаватской, в работах ее ближайших последователей. Ну, мы здесь коснемся лишь кратких общих таких сведений о загадочном космическом братстве, скрытом от мира в гималайских высотах. Более уже так полно, это мы попозже коснемся этой темы. Шамбала – это центр высшего космического разума нашей планете. Возник этот центр на нашей Земле задолго до появления земной цивилизации. В этом центре уже со времен Атлантиды, а это где-то 5 миллионов лет, если не больше, объединились адепты высших знаний. То есть люди, намного опередившие современников по уровню своего духовного и интеллектуального развития. Они посвятили свою жизнь служению истине, служению человечеству. Поколения мудрецов, подвижников, ученых веками сменялись, скрыты от глаз непосвященных гималайской обители. Поколения мудрецов, подвижников, ученых веками сменялись. Это те, которые сменялись. А есть те, которые не менялись миллионами лет. Ядром великого космического братства на нашей Земле стали представители высокоразвитых инопланетных человечеств. Вот они все время. Пришедшие на нашу планету в самом начале земной планетарной истории, чтобы помогать ее эволюционному развитию. 7 великих космических учителей. Вокруг них объединились лучшие представители земного человечества, ставшие их учениками и сотрудниками. И посланники высшего разума, космического разума нашей Солнечной системы. Нет, не откуда там, с какой-то там звезды, там еще, а именно посланники космического разума нашей Солнечной системы. И их земные ученики, благодаря высочайшему уровню духовного и интеллектуального развития, обрели власть над многими силами природы, над многими явлениями природы. Срок их жизни намного превышает всякий срок жизни земных людей. Их научные познания опережают развитие земной цивилизации на многие десятки, сотни, а может быть миллиарды лет. Почему? Потому что они прошли вот тот человеческий уровень у себя на своих планетах очень и очень давно. Подчинив своей воле неведомые современной земной науке сверхмощные космические энергии, открыв тайны иных видов и состояний космической энергии и материи, подвижники Великого Братства создали мощный научно-технический потенциал, используемый ими не только в научной и исследовательской работе, но и в борьбе за энергетическое равновесие нашей планеты, в борьбе за предотвращение глобальной экологической катастрофы, на грани которой наша планета оказывалась уже не раз. Ну вот когда Люцифер хотел захватить власть во времена Атлантиды и таким образом уничтожил материк. Главная цель существования Великого Братства, Братства Света, состоит в содействии эволюции земного человечества. Основным методом работы сотрудников Шамбалы на этом поприще является духовно-просветительская деятельность, принесение человечеству новых научных открытий, новых идей, принесение человечеству духовно-философских учений, достижение искусства и культуры, прогрессивных социальных нововведений и так далее, и так далее. То есть они воплощались и в облике великих поэтов, писателей, мыслителей, философов. Это те, которые известны нам. А также много было такого, что вообще неизвестно широкой публике. Вот, например, мы же знаем, скажем, в Англии все время якобы воплощался Уильям Шекспир, да? Слышали, да, про Шекспира все? На самом деле никакого Шекспира не было. А написаны были все вот эти труды под названием якобы Шекспир, космическим учителем, который о себе не оставил ничего, никаких сведений. Абсолютно. Они появились условно под таким вот псевдонимом. И все. Воплощаясь среди обычных людей, среди народов разных стран, в качестве выдающихся общественных, духовных деятелей, гениев науки, культуры, представители Шамбалы своей творческой деятельностью содействует прогрессу всей земной цивилизации. Обладая огромным духовным и интеллектуальным потенциалом, превышающим всяческие возможности обычного человека, посланники Великого Космического Братства неизменно добивались колоссальных успехов в своей творческой деятельности. В любом виде своей творческой деятельности, в какой бы сфере она ни осуществлялась, они добивались колоссальных успехов и таким образом оказывались двигателем прогресса во всем мире. Новые идеи и открытия, принесенные этими великими существами земному человечеству, подхватывались последователями из числа наиболее талантливых современников, развивались и со временем формировали новую духовной интеллектуальной ступени в развитии земной цивилизации. Однако на всем протяжении земной истории эволюционная миссия Великого Космического Братства осложняется противодействием, которое оказывается антиэволюционными силами. Их все время возглавлял бывший тоже посланец космического разума. Первоначально он играл на Земле прогрессивную эволюционную роль. И, как говорится в эзотерических манускриптах, катастрофы и духовные падения бывают не только среди обывателей, среди обычных людей, но и среди существ, которые стоят на неизмеримо более высоких ступенях космической эволюции. И некогда падший ангел назывался Люцифером, то есть свет несущим. Он тоже принадлежал к числу планетарных логосов, то есть высокоразвитых космических существ, космических руководителей человечества, пришедших на нашу планету с целью содействия эволюции планеты. А человечество ведь перешло на нашу планету с нашей Луны, а там мы были животными. Только на этой Земле впервые мы стали человеком, человечеством. А такое человечество надо же учить. Нельзя заставить младенцев без воспитателей, без наставников и так далее. Поэтому пришли сыны пламени, солнечные существа. Из-за своего духовного падения прежде блистательный посланник космоса утратил свою эволюционную миссию. И ступив на путь зла, из ангела света превратился в князя тьмы. Он увековечен в разных мифах, в разных религиях под именем врага рода человеческого. Ну, по-разному его называют, нам он известен как сатана. Предательство Люцифером его планетарной миссии нанесло огромный урон духовному развитию планеты и всего человечества. Свернув на путь зла и деградации, этот бывший космический учитель увлек на этот путь и большинство своих сподвижников. Он сформировал на этой планете оппозицию эволюционным силам. В эзотерической литературе она названа «Черным братством» или «Черной ложей». Конечно, вот этих темных сущностей братьями назвать никак же нельзя. Ну, просто терминологии в этом плане у нас слабовато. Они братьями друг другу никогда не были и быть не могут. Потому что там все построено на насилии, на страхе, на железной дисциплине и так далее. Там никакого братства быть не может. Но это условно. Термин «братство», конечно, не применим к этому сброду. Ибо темные сущности не могут быть братьями друг другу. Таким образом, сохранившаяся в преданиях и мифах многих народов и мира легенда о падшем ангеле имеет реальное основание. Но это только на нашей планете. На других планетах такого мерзкого явления, как правило, не существует. Может быть, где-то еще там, среди миллионов, миллиардов других планет, тоже такое где-то случается. Но это не является, так сказать, как бы закономерным явлением. То есть вот этот момент надо учитывать. А то нам начинает рассказывать невежды, мол, сатана это практически, так сказать, во всем космосе, он тут где-то есть, как противник Бог. Это с нами случилось такое несчастье, как говорят, в семье не без урода. В учении живоэтики подчеркивается, что борьба добра и зла, то есть сил эволюционных с силами антиэволюционными, осуществляется в такой интенсивной форме только здесь, вот, на нашей планете. В космосе зло тоже есть, но в виде разных видов несовершенства, то есть в виде хаоса, в виде слепых, несознательных, неорганизованных сил природы, пока еще не подчиненных власти разумного начала. Но как бы то ни было, эволюционная миссия Великого Братства на Земле поневоле оказалась осложненной, вынужденным противоборством с силами зла и разрушения. Ну, то есть, получается так, что вот, скажем, какая-то группа людей решила чего-то там строить хорошее, да? И вдруг тут где-то поблизости нашлись те, которые все время этому строительству что? Мешают, делают какие-то гадости. Вот примерно такая картина получилась у тех, кто решил строить на этой земле нормальную человеческую жизнь. Нашлись такие подонки, которые до сих пор делают всякие, так сказать, мерзости, мешают этому. Вот и все. Нашлась такая, так сказать, нечисть. Тогда как полно других планет, где строительство жизни идет, и там нет сил, так сказать, вот, разума, которые сознательно бы мешали подобному строительству. Зато есть несовершенства какие-то у самих строителей, ну, с которым все время надо бороться, все время надо над собой работать. То есть этот момент вы должны усвоить, что и только у нас такое вот здесь вот помешательство случилось. Одним из главных средств космического братства в этой борьбе с появившимися на нашей Земле силами зла, главное средство, это духовное просвещение, содействие развитию культуры. Вот ярким историческим примером деятельности сотрудников неземного братства сил света является жизнь и деятельность великой семьи Рерихов. То есть это воплощались одновременно четыре космических учителя. Это редчайшее явление в истории. Чтоб сразу пришли четверо. Это, видимо, потому что очень ответственный это был момент. И действительно, в это время состоялась как раз битва за тысячи лет, за миллионы лет предсказанная, битва Архангела Михаила, как называют его церковники, с сатаной. То есть этот самый сатана в этом Армагеддоне во время этой битвы, потом она шла в тонком мире, был уничтожен в октябре 49 года. Я не знаю, чего попам до этого не сообщили до сего времени о том, что сатаны, с которым они носятся, нет уже. Зато есть остатки его недобитые. Кстати, те, которые остались, недобитые братья черной иерархии, они тщательно умалчивают от своих невежественных глупых помощников, что главарь уничтожен. Целью духовно-просветительской деятельности братства космических учителей всегда было, прежде всего, формирование в человеческом сообществе истинно объективного, лишенного догматизма и предвзятости мировоззрения, которое могло бы ускорить духовную эволюцию землян. Поэтому одним из главных направлений просветительской деятельности космических учителей на Западе стало принесение миру новых духовно-философских учений. Первым посланником свыше на Западе, открыто принесшим в мир весть о существовании высших сил на нашей Земле, стала Блаватская. Затем эстафета вот этой просветительской деятельности была передана двум ее ученикам, Франчо Ладью и Уильяму Доуру. Они основали в Калифорнии, в Соединенных Штатах, общество «Храм человечества». Но он по сей день существует. Но самую масштабную, подлинно мировую по размаху духовную миссию осуществляли в 20 веке гениальные представители искусства и науки Шамбалы, это Николай Константинович и Елена Ивановна Рерих, а также их сыновья. Как и их предшественники, то есть прежние носители поручений космических учителей, Рерихи были кармически во многих прошлых воплощениях связаны с Великим Космическим Братством. То есть они сами являются пришельцами с других планет. То есть другие планеты, естественно, Великий Логос нашей Солнечной системы, надо спасать планету. И наиболее высокоразвитые существа других планет добровольно пришли сюда. Их ни палкой никто не гнал. Там такого нет. Добровольно пришли сюда помогать нам с вами. Если бы не они, мы бы давно тут друг друга передушили, сожрали бы, перерезали, и ничего бы тут не осталось. А закон кармы этот гнойник давным-давно бы уже уничтожил. Так что только благодаря им мы с вами еще можем здесь существовать. А другого домика, другого места для нас нет в космосе. То есть вот нам выделили вот эту планету. И вот миллионы лет каждый из нас тут должен развиваться, совершенствоваться. В других местах нас с вами никто не ждет. Поэтому здесь надо все беречь. Но если кого-то куда-то, может быть, и возьмут, после долгих проверок, а то и там еще нагадим где-нибудь. Кармическая связь с Великим Братством нашла отражение в жизни семьи Рерихов с ранних лет. Вот и он, и она уже предчувствовали, знали о существовании высших сил, космических учителей. Биограф семьи Рерихов Павел Федорович Беликов в своей книге «Рерих. Опыт духовной биографии» пишет: «Миссия, возложенная на них космическим братством в данном воплощении, далеко не сразу стала им ясна». То есть Елена Ивановна и Николай Константинович. Постепенно раскрытие духовных накоплений прошлых жизней происходило в сознании будущих посланников Шамбалы. Постепенное открытие духовных накоплений прошлых жизней параллельно с развитием обычного земного интеллекта, параллельно накоплению обычного жизненного опыта. Как пишет Беликов, сама суть поручения свыше остается для Николая Рериха закрытой до тех пор, пока накопление знаний и опыта обычной земной жизни не поднимется до такой степени, которая позволит ему приступить к воплощению духовных накоплений центра чаши в полном вооружении зрелого, созвучного эпохи интеллекта. Вот почему фактически вот Николай Константинович, он там учился в высшем учебном заведении, знаете, да? Юридический, так сказать, там институт окончил, потом там курсы, академию. А теперь возьмите сыновья их. Тоже по 2-3 института у каждого, да? И Гарвард, понимаете, и Оксфорд там, и так далее, самые престижные западные вузы закончили. А вот Елена Ивановна ничего не окончила. Никаких вузов у нее ничего нет. А ей это и не нужно. А зачем этим было нужно, вот этим трем космическим учителям? Им тоже было совершенно учиться, там не надо было в этих вузах. Это ничего им не дало бы совершенно. Наоборот, они бы там столько дали бы, если бы их, конечно, попросили. Что все эти вузы им в подметки не годятся. Для чего они, спрашивается, там учились, время теряли? А для того, чтобы узнавать ее эту жизнь, им не надо. Они задолго до прихода сюда знали, что тут за жизнь. Вот этот момент очень важно понять нам с вами, чтобы не опускать их на уровень обычного обывателя, который там торчит в вузе каком-то. Понимаете? То есть им нужно было влиться в эту так называемую среду, и чтобы их там принимали как своих. Ну, он же академик. Он же там 2 института закончил. Он же там, скажем, доктор наук или кандидат. То есть в обычную эту кашу надо было залезть, вот эту так называемую этой жизни, в эти джунгли. Понимаете, какая картина? Им официально там какая-то комиссия должна была присвоить звание академика, там доктор, скажем, и так далее, и так далее. Чувствуете, да? Что требовалось так называемое признание только для этого. А на самом деле, если бы они стали бы учить западную общественность, так мы, наверное, сейчас с вами совсем в другом обществе жили бы. Именно вот предчувствие высокого поручения, высоких встреч, озарения дает о себе знать с раннего детского возраста. Проявление у Николая Константиновича и Елены Ивановны духовных накоплений прошлого, первым предчувствием, озарением, а затем и попыткам установления сознательного духовно-телепатического общения с великими учителями, в немалой степени способствовал феномен, который сейчас эти вот наши исследователи называют измененное состояние сознания. Ну, вот сейчас так они с ним. Под этим туманным термином в современной психологии понимаются необычные, особые духовно-психологические переживания, измененное состояние сознания. То есть вот обычного обывателя, который ведет растительно-животную жизнь, да, это неизмененное состояние. А все, что отличное уже вот от его состояния, это будет называться уже измененное состояние. Ну, это может быть необычные сны, там, видения, какие-то там трансы и так далее, то есть внетелесные состояния. Вот как, скажем, американец доктор Монро исследует тонкий мир. Сейчас из тонкого мира он руководит институтом в Америке, институтом разума. И это из загробного-то мира. Сейчас скажи каким-нибудь попам нашим, они скажут, так это же дьявол. Измененные состояния сознания были явлением, известным как в творческой деятельности, так и в религиозно-духовном опыте. Всем известны факты совершения гениальных научных открытий, создания художественных физиатурных шедевров, необычных именно состояниях сознания. То есть, вот разных наших земных гениев постоянно сопровождали видения, там, озарения, пророческие сны и так далее. Ну, например, Пушкин взять, Маяковский и многие поэты. Многие поэты получали готовые стихи во сне или в состоянии какого-то видения. Вот он там сел там на стульчик или на кресло там, немножко вздремнул, и стихотворение, пожалуйста, готовенькое. Он даже не спал, просто глазки закрыл. И она перед ним появилась. А Моцарт? Они просто слышали уже все готовое, только писать надо было. Или тут же играли. Менделеев видел во сне свою знаменитую таблицу элементов. Сколько над этим мучился, размышлял, ничего, никакого толку. А тут поспал утречком, раз тебе и таблица. Много вот и западных ученых таким образом получали. Или вот такой известный композитор Сезар Франк. Вот его иногда встречаются его там симфонии. Он во время игры на органе, его посещало некое состояние высшего присутствия. Или Бетховен. Известный, да? Композитор великий, да? Во время работы над 9-й симфонией ему было видение высшего мира, который как бы опускался в нашу земную жизнь, только в более таком лирическом ключе. Нечто подобное он испытал тоже при сочинении лунной сонаты Бетховен. То есть именно по наитию свыше все это делалось, не просто так. Ощущение высшего мира было свойственно и Рихарду Вагнеру. Необычайными духовными переживаниями сопровождалось творчество Александра Скрябина. Особые психологические состояния наблюдались во время творческого подъема у Генриха Гейне, Тютчева, Александра Блока и многих других поэтов. Стихотворение Пушкина «Пророк», «Ода Державина», а Гаврила Державин, кто это? Это же предыдущее воплощение Николая Константиновича Рериха. А перед этим было воплощение Леонардо, его же. Ну и так далее. Много у них воплощений. Под «Ода Державина» «Бог». Это же потрясающее стихотворение. Вот тут читал Державина «Бог». Если найдете это, почитайте. И многие другие шедевры литературы, музыки обязан своим появлением на свет именно необычным духовно-психологическим состоянием. А такие состояния обостряют творческую интуицию, во много раз повышают творческий потенциал человеческой психики. Вот по поводу того, что творится с человеком вот в таких состояниях, У современной науки пока нет никаких представлений. То есть ничего нет, пока тут сказать не могут. На сегодняшний день, правда, много этих наших психологов склоняется к выводу о том, что вот эти состояния служат, мол, каким-то своеобразным каналом связи между сознанием человека и сверхсознательными духовными структурами его собственной психики. Вот Бехтерева, Наталья Бехтерева, ну она директор Института мозга в Санкт-Петербурге. Вот она как-то рассказывала. Корреспондент ее спрашивает. Там вот один западный физиолог стал на конференции где-то научных говорить, что мозг – это совсем не то, что вы считаете. Это всем ученым говорит, что мозг – это просто рецептор. Ну что такое рецептор? Вот осязание у нас, да, пальцы, вот видите, глаза, там уши, скажем, там вкус, там у нас вот это грубые как бы рецепторы, пять их у нас, да? Они соединены с мозгом. А мозг это просто большой рецептор, как бы продолжение. И все. И вот корреспондент спрашивает, мол, Наталья Петровна, вот как вы относитесь к этому, что вот этот вот ученый такие вещи говорит? Она, естественно, тоже вот такие выступления, когда была в ООН, там на заседании ЮНЕСКО, услышала это и говорит, подумала про себя, какая чушь, как все это дико. Она директор института мозга, работает, ищет, ковыряется в этом мозгу. Оказывается, она не там ковыряется, где надо. И весь институт копается совсем не там. Конечно, для нее это дикая чушь. Что какой-то ученый заявил, что мозг это совсем не то, и не там надо искать душу человека. Она считает, что мозг, мол, впитывает информацию, обрабатывает, принимает решения. А бывает ведь так, что человек получает готовую информацию как бы ниоткуда. А зачем тогда мозг? Он, оказывается, в этом не участвует совсем. Дважды формулы каких-то важных теорий к ней тоже приходили именно таким образом. И вот тут она стала сомневаться. Мозгом ли надо заниматься или чем-то другим? То есть вот феномен озарения, с ним многие ученые знакомы, вот, особенно те, кто занят творчеством. Корреспондент спрашивает, а как вы думаете, озарение, что это? Связь с космосом? Или, мол, какие-то там процессы, которые в мозге происходят? А Бехтерева говорит, сейчас, говорит, не то время, чтобы ученые могли высказать свои очень смелые мысли. Не то время, говорит Бехтерева. А почему? А оказывается, в Российской Академии состряпана комиссия по лженауке. И наш институт мозга – клиент этой комиссии. То есть создана комиссия инквизиторов по преследованию всех, кто станет что-то там говорить о каких-то озарениях, там, о какой-то духовности. И о каких-то измененных состояниях сознания, о торсионных энергиях. Вот директора Института теоретической и прикладной физики Анатолия Евгеньевича Акимова, слышали про Акимова, директора института, его убили, эти бандиты. Просто уничтожили. Он что-то там прихворнул, немножко простыл, попал в эту больницу и все, уже не вышел оттуда. Вот весной прошлого года. А почему? Да потому что его институт и он занялись серьезно вопросами торсионной энергии. А торсионная энергия – это энергия тонкого мира. На основе торсионной энергии можно было бы создать сейчас, полностью изменить, полностью, буквально, полнейшая революция во всей нашей жизни, земной жизни. Нефть не нужна, газ не нужен, уголь не нужен. Энергии никакие, какими мы пользуемся, совершенно не нужны. Торсионная энергия все бы это заменила. Но разве тем, вот этим главарям этим, такая энергия нужна? На нефти же там добывают огромные деньги, на газе. На всей этой старой, так сказать, огневой технологии, которая везде у нас. Разве они откажутся, так сказать, от таких барышей? Так лучше такого изобретателя уничтожить. Мало того, торсионная энергия, она вообще страшные вещи делает для всех темных сущностей. Для всей черной иерархии, которая правит на нашей планете, торсионная энергия – это страшная вещь. Если сейчас при помощи кирляновских аппаратов, слышали про них, да? Можно, сделав съемку высокочувствительной, так сказать, камеры, увидеть, что ты, допустим, начальник, олицетворение самого настоящего демона, что ты самый настоящий дьявол или сатана. А они как раз такие-то и есть ведь. Так за каким же чертом они будут разрешать вот такие научные открытия? Поэтому они против этого всего. Поэтому у нас сейчас с вами не внедряется торсионная энергетика. Это вообще здесь полнейшая эволюция была во всем. Поэтому силы зла создают вот такие комиссии инквизиторов по вылавливанию среди ученых всех неугодных. Понимаете? И по их уничтожению. Очень много разных изобретателей, исследователей были просто физически уничтожены. Тут как-то недавно этот Сергей Дружко, знаете, да, слышали такого? Он там рассказывает про кого-то одного ученого. Он там какое-то открытие сделал, а потом вдруг исчез куда-то. Так что слова Бехтевой о том, что сейчас неподходящее время, чтобы ученые могли высказывать очень смелые мысли, абсолютно справедливо актуальны. Тем не менее, в России и за рубежом все больше ученых открыто высказывают идеи, полностью созвучные взглядам живой этики. Живой этики, концентрирующей в себе мудрость мирового эзотерического наследия. Неприходящая научно-общественная ценность живой этики состоит в том, что идеи, изложенные в ней, оказались абсолютно истинными и намного опередили свое время. А великий создатель этого космического учения, не побоявшись обвинений в какой-то там уже научности, бесстрашно открыли землянам истину и тем самым вооружили новые поколения исследователей объективным знанием законов космического бытия. Ну вот живая этика в 30-х годах уже, в 40-х, печаталась на английском языке, на разных языках Европы и так далее, и так далее. То есть уже в то время, а с того времени прошло уже много. По мере более глубокого освоения Рерихами мира духовной реальности, формы их общения с махатмами совершенствовались. Дар ясновидения и яснослышания, свойственные Ильяне Ивановне с Рериха, все более развивался. После прохождения огненного опыта, опыта раскрытия и трансмутации высших центров сознания, необычные психодуховные способности ее приобрели качественно новый уровень, непревзойденный ни одним из когда-либо живших на Земле пророков и ясновидцев. То есть то, чем обладала она, никакие пророки и ясновидцы ей, как говорится, и не годятся. И близко пусть не садятся. Способностью мысленного общения на расстоянии обладал также и Николай Константинович. С той разницей, что ему был доступен постоянный контакт только с его непосредственным учителем, то есть владыкой Шамбала. В то время как Елена Ивановна могла общаться с любым космическим учителем. В их жизни было не только духовное общение, но и непосредственные встречи с высшими силами, то есть с космическими учителями, как на тонком плане, вне тела, так и на физических планах бытия. То есть тело можно оставить, пусть оно все спокойно лежит. Вот как мы с вами ночью тела покидаем, да, и гуляем в тонком мире. Но у нас это что? Это у нас бессознательно все. Мы такие пока еще неразвитые и бестолковые, что толком даже не знаем, что это там во сне мы делаем, и кто там вообще делает. Все, что там происходит, мы тоже ничего не соображаем толком. То есть мы пока ведем что? Бессознательную жизнь. Сознательно о нас, маломальски, когда мы что? Пробудились, глаза протерли, да? Тело туда-сюда потрясли. Вроде как бы я в теле опять. И пошли в течение дня проявлять какую-то меру сознательности. Но у всех вот у людей эта мера сознательности разная, да? У одного она такая, у другого больше, у кого-то еще больше и так далее. То есть мера сознательности у всех землян совершенно разная. А вот они, выходя в тонкий мир, ведут там абсолютно сознательную жизнь. Даже более сознательную, чем здесь. А еще более высокий мир, ментальный, они и там ведут сознательный образ жизни. А о нем мы вообще представления никакого не имеем. Если мы во время сна выходим в тонкий мир, и там ведем бессознательную жизнь, даже не помним, что там такое с нами происходит. А на самом деле все это надо не то, что не помнить, надо просто участвовать там и помнить абсолютно все. Они непосредственно общались с представителями космического братства. И когда были в Америке, в Европе, в странах Азии, общение с великими космическими учителями открыло Рерихам и новые возможности познания духовного плана бытия. Если первые знания об этом мире Рерихи почерпнули как обычные люди из книг, то общение с махатмами открыло им новую страницу в познании высших миров. Это познание перешло на новый уровень, и теоретические знания дополнились овладением высшими духовно-психическими способностями, которые свойственны всем сотрудникам Братства Света. Сначала им были явлены грубо материальные законы, и великий учитель пишет: «Вы, то есть Рерихи, были участниками поднятия на воздух», то есть они обладали способностью левитации. Вот как святой Серафим Саровский во время молитвы поднимался в воздух, так и Рерихи тоже летали в воздухе. Производились опыты материализации. Ну, сейчас Саибаба там что-то рукой махнул, и тебе, пожалуйста, драгоценный камень там, скажем, или перстень там, или еще что-нибудь. Или випхути, вот этот пепел из воздуха он берет, лечебный такой пепел. Или любой предмет. Кому-то там из присутствующих, у того же Саибабы, там захочется часы, пожалуйста, раз часы на. Вот Рерихами производились опыты материализации, как у этого Саибабы, еще почище, чем у него. И присылки предметов. Все это не для увлечения, это для сурового познания. Затем был явлен Рерихам, был открыт астральный мир, но не для погружения в астральный мир. Расширяя сознание, вы получили возможность знать ауры людей и облики перевоплощений. То есть они знали, как свои там много воплощений назад знали, так и всех людей, которые с ними были в контакте. Они могли сказать, кто, когда, где, кем воплощался. Теперь им были явлены ауры людей. То есть вот можно сразу видеть по ауре, кто перед тобой. С какими там мотивами, какими мыслями, там желаниями, с какими достоинствами, недостатками. То есть весь его паспорт невидимый налицо. И никакой там полицейский паспорт здесь, как говорится, и близко не лежал. Покончив с миром полуматериальным, продолжает великий учитель, мы перешли к космическому ясновидению и яснослышанию. А мы знаем, вот у людей иногда случается астральное ясновидение. То есть самое такое примитивное, которым обладают колдуны, там маги, экстрасенсы и так далее. А есть еще более высокое ясновидение, ментальное. А есть еще более высокое духовное. А это еще более высокое, космическое. Пользуясь открытыми центрами, Елена Ивановна Рерих, можно было показать лучи разных качеств и строения тонких энергоматерий. Как вот учение они получали? Ведь вот учение все же записывалось Еленой Ивановной, все. Представляете, вот сейчас, если полное собрание книг учения, это вот такой толщины, значит, книги. Значит, эти 4 тома, куда сейчас все книги учения входят, были ей рукой записаны. Все. Мало того, а написанного, откуда она брала, вот из вот того, что она составляла учение, самого написанного дневников намного больше было. Она уже оттуда брала и потом составляла непосредственно вот это учение «Живую этику». Мало того, и сейчас вот уже выпущены до 10 томов ее писем. Понимаете? Но обычный человек просто все то, что вот сделала, скажем, она или Николай Константинович, обычный человек просто не в состоянии этого сделать. И еще много такого, которого мы не знаем с вами. Если та же Шапошникова, вот, директор музея в Москве, в МЦР, она почти 5 тонн вывезла архива из Индии. Ну, там более точные цифры, 4,5 тонны. Но наверняка там еще что-то. Мало того, еще же архивные какие-то документы в Америке есть там. Еще в Индии остались, еще где-то. То есть, касаясь вот семьи Рерихов, мы сталкиваемся с вами именно с великими космическими учителями, совершенно необычными существами, неземными. Ну вот на сегодня, наверное, мы пока закончим.